Спаси вас, Господи!
Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Радио «Радонеж» продолжает трансляцию своих программ. У микрофона редактор Михаил Карелин. Третий час православного вещания начнет программа «Даниловский благовестник». Продолжит эфир передача Людмилы Рябиченко «Территория семьи». А затем в нашем эфире рубрика «Ответы на вопросы». Желаем вам душеполезного времяпрепровождения.
Даниловский благовестник. Мир вам, дорогие братья и сестры. В эфире программа Московского Данилова Ставропигиального мужского монастыря. У микрофона Вячеслав Марченко. На церковном календаре сегодня 5 декабря, 18 по календарю мира апостасийного, 2011 года от Рождества Христова, неделя 27 по Пятидесятнице. Сегодня в нашей программе вы услышите чтение Святого Евангелия и толкование на него блаженного Феофилакта Болгарского, которое произнесет наместник Свято-Даниилова монастыря архимандрит Алексей Поликарпов. Затем я расскажу вам о состоявшейся в издательском совете Московской Патриархии презентации книги Даниловского благовестника «Епископ Зосима. Книга памяти». Вашему вниманию будет предложено слово председателя издательского совета митрополита Калужского и Боровского Климента о епископе Зосиме Давыдове. Владыка Климент поделится также своими впечатлениями от этой книги. Свято-Даниилов монастырь, обитель благоверного и преподобного князя Даниила, московского чудотворца, к добродетели твердого наставника. Святаго Евангелия чтение. Глава 17, стихи с 12 по 19. У микрофона архидиакон Герман Дубов.
«Ходя чужиму в некую весь, сретоше его 10 прокаженных мужей, и жесташе издалеча, иди, вознесовши глаз глаголюще, Иисусе наставниче, помилуйны, и видев речей им, шедше покажитесь священникам, и бысть идущие мы очистишеся. Един же от них, видев, як исцеле, возвратися согласом вере, славя Бога, и паде низ при ногу его, хвалу ему воздая, и той бес самарянин. Отвечав же Иисус рече, не 10 ли очистишеся, да 9 где? Как они обретошеся, возвравшися, дать и славу Богу, токмо и наплеменник сей? Рече ему, восстав, иди, вера твоя спасе тебя.
Толкование на евангельское чтение блаженного Феофилакта Болгарского произносит наместник Свято-Даниилова монастыря архимандрит Алексей Поликарпов.
И когда входил он в одно селение, встретили его 10 человек прокаженных,
которые остановились вдали и громким голосом говорили: «Иисусе, наставник, помилуй нас». Увидев их, он сказал им: «Пойдите, покажите священникам». И когда они шли, очистились. Один же из них, видя, что исцелен, возвратился громким голосом, прославляя Бога, и пал ниц к ногам его, благодаря его, и это был самарянин. Тогда Иисус сказал: «Не 10 ли очистились, где же 9? Как они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника?» И сказал ему: «Встань, иди, вера твоя спасла тебя». И отсюда всякий может познать, что никому ничто не препятствует благоугождать Богу, хотя бы он был из проклятого рода, но лишь только бы имел доброе произволение. Вот 10 человек прокаженных встретили Иисуса, когда он хотел войти в один из городов. Встретили они его вне города, ибо им, так как они считались нечистыми, не позволяло жить внутри города. Они остановились вдали, как бы стыдясь мнимой своей нечистоты, и не смея приблизиться в той мысли, что Иисус вознушается ими, как прочие то делали, возвышают голос и просят милости. По месту они стояли вдали, но по молитве стали вблизи, ибо Господь близок ко всем призывающим Его в истине. Они просят милости не как от простого человека, но как от такого, который выше человека, ибо они называют Иисуса наставником, то есть господином, попечителем, надзирателем, что очень близко к наименованию Его Богом. Иисус повелевает прокаженным показаться священникам, ибо священники осматривали таковых, и от них сии принимали решение, чисты ли они от проказы или нет. Священники имели признаки, по которым они отмечали неизлечимую проказу. Да и тогда, кто заболел проказой, а потом выздоровел, священники осматривали и им приносили дар, какой повелено в законе. Здесь же, когда прокаженные были непререкаемо таковы, какая была им нужда показываться священникам, если они не имели быть очищенными совершенно? Повеление им пойти к священникам указывало не на другое что, как на то, что они сделаются чистыми. Посему и сказано, что они, идя дорогой, очистились. Но смотри, как мы сначала говорили, из 10 человек 9, хотя они были израильтяне, остались неблагодарными. А самарянин, хотя был и чуждого рода, возвратился и высказал свою признательность, хотя самаряне были ассирияне, дабы никто из язычников не отчаивался и никто из происходящих от святых предков не хвалился сим. Чудо сие намекает и на общее спасение, бывшее для всего рода человеческого. 10 прокаженных обозначают всю природу человеческую, прокаженную злобой, носящую на себе безобразие греха, живущую за нечистоту свою вне города небесного и отстоящую далеко от Бога. Это самое отстояние вдали от Бога ходатайствовало о милости, ибо для человека любивого, желающего все спасти и облагодетельствовать Бога, самое сильное побуждение к милости видеть, что некто не участвует в благости. Посему-то самому он преклонился уврачевать находящийся в таком положении. И хотя он уврачевал всю прокаженную природу, воплотившуюся в пуши в смерть за всякого человека, однако же иудеи, несмотря на то, что со стороны Господа очищены от всех нечистот прокаженного греха, оказались неблагодарными и не обратились от суетного своего пути, чтобы дать славу Спасителю Богу, то есть поверить Ему, что Он истинный Бог, благоволил претерпеть самые тяжкие страдания. Ибо плоть и крест – суть слава Божия. Итак, они воплощенного и распятого не признали Господом славы, а язычники, народ чуждый, признали очистившего их и прославили его верой, что Бог столь человеколюбив и силен, что ради нас принял на себя крайнее бесчестие, что составляет дело человеколюбия, и, приняв оное, никакого вреда не потерпел в своем естестве, что составляет дело могущества».
Толкование на Евангелие от Луки блаженного Феофилакта Болгарского произнес наместник Свято-Даниилова монастыря архимандрит Алексей. Избранный чудотворче. Кандак Акафиста князя Даниила. Даниловский Благовестник. Дорогие братья и сестры, 12 декабря в Издательском совете Московской Патриархии прошла презентация книги, изданной Даниловским Благовестником «Епископ Зосима. Книга памяти». Епископ Зосима, в миру Давыдов Игорь Васильевич, в 1988 году поступил в Московскую духовную семинарию, по окончанию которой продолжил обучение в Московской духовной академии. В ноябре 90 года был зачислен в братство Троицы Сергиевой Лавры, где 19 декабря 91 года наместником Лавры архимандритом Феогностом Гузиковым был пострижен в монашество с наречением имени Зосима в честь преподобного Зосимы, Соловецкого чудотворца. В апреле 1992 года святейшим патриархом московским и всея Руси Алексеем II рукоположен в сан иеродиакона. С июня того же года переведен в братство Свято-Даниилова монастыря, где нес послушание заведующего офисом и главного редактора издательства «Даниловский Благовестник». 13 декабря 1992 года святейшим патриархом Алексеем рукоположен в сан иеромонаха. С августа 98 по октябрь 2000 был командирован на пасторское послушание в русскую духовную миссию в Иерусалиме, где принял участие в подготовке и проведении празднования 2000-летия Рождества Христова. После возвращения в Данилов монастырь исполнял послушание заведующего художественными мастерскими, а с августа 2001 года Ризничьего монастыря. 12 сентября 3 года архиепископом Истринским Арсением возведен сан игумена. Решением Священного Синода Русской Православной Церкви от 17 августа 4 года игумену Зосиме было определено быть епископом якутским и ленским. Владыка Зосима прожил короткую, но яркую и наполненную каждодневным духовным подвигом жизнь. Его путь в церкви был ясен и прям. Воцерковление в юности, семинария, монашество в братии Троицы Сергиевой Лавры и Данилова монастыре, иерейство, а затем архиерейство на одной из самых удаленных и неосвоенных кафедр. Но где бы он ни служил, в жарком Иерихоне или холодном Якутске, везде его главной, единственной заботой была слава Божия и благоустроение Церкви Христовой. Перед презентацией книги издательства «Даниловский благовестник», епископ Зосима «Книга памяти», в издательском совете была отслужена заупокойная лития по епископу Зосиме. А теперь, братья и сестры, предлагаю вашему вниманию слово о владыке Зосиме, председателя издательского совета Московской Патриархии, митрополита Калужского и Боровского Климента.
Хотя физически он не присутствует здесь, но молитва нас объединяет. В молитве мы все едины. И молиться друг за друга мы должны всегда, за владыку постоянно. Потому что он ничего не просил, ничего не требовал, а только всегда просил молитву. Вот даже удивительное, я сейчас как бы импровизирую вот эту ситуацию, вспоминаю, приходил когда ко мне в кабинет уже и епископом, что тебе надо помочь? Помолитесь. Все. У него такой дух был настроен на молитву. Родился хотя в простой семье, в советское время. Но Господь привел его в церковь особым путем. Еще до мысли о том, чтобы быть монахом, быть священником, Господь привел его в Данилов монастырь, где были руины, где было мерзость и запустение в прямом смысле этого слова. И он взял лопату в руки и со всеми другими работал и очищал это святое место. Сейчас многие, может быть, кто бывает в Даниловом монастыре, и представить себе не может, что там было. Сейчас действительно, благодаря вот трудов и отца Алексея, и владыки Зосимы, этот монастырь просто сияет, активно живет своей жизнью, духовной жизнью, просветительской жизнью. А тогда была только жизнь труда. Я приезжал и удивлялся, везде были перегородки, храмы разделены на несколько этажей, столько грязи, мусора было. И он, вот именно очищая это святое место от строительного хлама, от мусора, у него тогда вера укреплялась. Не пошатнулась вера, куда его занесло, а наоборот, приходило внутреннее убеждение у него, что надо учиться и стать монахом. Надо прийти в эту обитель и возродить там духовную жизнь. Из Данилова монастыря он поступает в Московскую духовную семинарию, вскоре становится, переходит в Лавру, становится монахом, был рукоположен в радиакона и направлен в эту обитель, которая привела его, можно сказать, к Богу. Там, в этой обители, проходило его становление духовное. По характеру он тихий, спокойный. Но вот эта тихость, спокойствие молодого монаха, молодого иеромонаха, вот у некоторых вызывало какое-то недоумение, почему он слова не скажет, почему он не активно вступает с нами в разговор, а он просто говорит, помолиться призывал, покаяться призывал, укреплял. Вот именно примером своей жизни отношение ко всему, что происходило вокруг. Вот в это время я познакомился с владыкой, тогда я монах, мне рассказывали наши сотрудницы, я работал в отделе внешних церковных связей, там было и люди, которые хорошо его знали. Некоторые из них, они мне рассказывали про батюшку Сосиму, как исповедуется, да батюшка такой у нас. И вот я тогда пригласил к себе отца Сосиму, чтобы поговорить с ним о поездке в Иерусалим. Нужно было нам монаха молодого на участок в Иерихоне. И вот я уговорил отца Сосиму тогда, и он согласился поехать. И опять, заметьте, когда он туда поехал, я не получал от него рапорта, где бы писалось «СОС». Просто все спокойно, приходило нормально, наводим порядок на участке. А когда приехал, я увидел, я был на участке в Иерихоне до него, и когда он пробыл там 1,5 года, я приехал, я просто не узнал участок. Я хотел его похвалить, он говорит, нет, я еще должен сделать то-то, 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 он перечислял. У него планы были большие. Это не планы, я даже скажу. Это его жизнь была такой. Он не мог остановиться в своей жизни. Все, я сделал, как мне хорошо живется, я больше ничего не делаю. Он поставлен, и он, ага, я имею такое послушание, я должен сделать максимально, что я могу. И он жил этой жизнью, выполнял послушание, возрождал там Иерихон. Конечно, может и обстановка такая, там жара, другой климат. Он не смог долго быть, попросился и вернулся опять в свой родной, близкий, дорогой ему Данилов монастырь. И там продолжал нести послушание. И уже в 2004 году Боже потребовалось его привлечь на более высокое церковное служение. Я с ним говорил, и он согласился, хотя говорит, владыка, вы что-то меня... То на юг в жару, теперь на север в холод. Вот. А я помню, он когда мне, когда еще первое знакомство было, беседовали мы с ним о его жизни. Он говорил, что в молодости с родителями ездил по северу Сибири, были командировки у родителей. И я ему говорю, а ты же там бывал, ты... Ну, это родители были, а я просто за ними ездил. Вот. Но он согласился, и спокойный святейший патриарх Алексей предложил его кандидатуру на синод, на якутскую кафедру. И владыка до последнего дня, до последнего вдоха своей здесь, вздоха, служил там, спасая людей. И вот я всегда вспоминаю, когда вот обращаюсь к его личности, что-то подобное, что-то у него было такое, детско чистое, по-детски чистое. Он всегда все с радостью говорил. Он никогда не начинал говорить вот о проблемах, о трудностях, о давлении там еще, а ведь о болезни сердца. Не только Екатерина приедет оттуда по делам в Москву, секретарем она была, скажет, ну, владыка жалуется, у него сердце побаливает, все. А я его спрашиваю, как у тебя сердце, как здоровье? Ну что, Господь дает силы. Он говорил, что нужно сделать. Особенность, вот я скажу, его служение в Якутии заключалось в том, что Он отдавал все свое сердце народу. Он любил, как он назвал, якутов. Он любил простой народ. У него было много проектов, как помочь. Особенно жителям Якутии в отдаленных местах. Один раз, один год я посылал, когда он плавал по Лене, посылал своих студентов. И я думал, когда студенты семинарии вернулись из поездки и от Якутска до Тикси, думал, они будут восхищаться природой, там, рыбой или еще чем-то, медведей видели, будут говорить. Они восхищались владыкой. А рыбы восхищались. Кто? Поймали рыбу? Надо варить, чистить ее. Владыка первый берет нож и начинает чистить. Мы ему говорим: «Владыка, да мы сами». «Нет». Он стоял с нами, это как студент, работал. Вот это простота. Он не отделял себя от людей. Он понимал, что хотя он епископ, совершает служение, но служение – это общее. И вот я потом вспоминал, как он здесь, вот простым своим характером, среди москвичей, являясь насельником древнейшего по Москве Данилова монастыря, он собрался, не организовывая, а он объединил людей, и создалась такая духовная община, которая только стремилась как бы увидеть своего батюшку, увидеть владыку. И то же самое, как он служил и в Якутии. До последнего момента он только думал о том, что еще сделать народу, чтобы они полюбили Христа, чтобы они приняли вот именно веру во Христа в своем сердце, чтобы оставили пороки. Он так переживал за молодежь якутскую, за каждого человека. Господь дал, я скажу и жителям, и якутам, молитвенник. Он и сейчас молится за них. Потому что жизнь его была именно только направлена на благо народа, и служил он на благо церкви. Вечная ему память. Я просто, когда взял книгу, обрадовался, как она устроена. Эта книга, она как бы его слова все время перемешаны. Вот это вот такое составление книги, где воспоминания и его биографии, его слова. Это как живой диалог. И смотришь воспоминания такого-то человека или письмо такому-то человеку, и его затем слова. Он как бы отвечает. Или тот человек в беседе спрашивает его. Или отходя, как вот часто мы отходим от добрых, хороших людей, мы говорим: спаси его, Господи. Вот каждый человек, который здесь свое слово сказал, он благодарит и молится со владыку. А владыка как бы отвечает ему и молится. Я хотел бы сердечно поблагодарить и отца Алексея, издательство Даниловского благовестника, за большую работу, которую вы проделали. Поставив эту книгу, книгу памяти о владыке Зосиме. Это действительно ценное издание, и она заслуживает, чтобы был у каждого, кто помнит его, в руках. Вечная память Владыки, а вам большое спасибо.
Своими воспоминаниями о епископе Зосиме Давыдове и своими впечатлениями о книге издательства «Даниловский благовестник. Епископ Зосима. Книга памяти» поделился председатель издательского совета Московской Патриархии митрополит Климент. Братья и сестры, книга издания Данилова монастыря «Епископ Зосима. Книга памяти» издана в твердом переплете, на хорошей бумаге. В ней много фотографий. Она содержит в себе более 500 страниц. Наша программа подошла к концу. Пока прощайте, пребывайте с Богом. Вы слушали программу «Даниловский благовестник».
Программа «Территория семьи». Передача о современной семье, о вызовах времени, которые стоят перед ней, и о тех ответах, которые нам вместе нужно найти. Автор и ведущая программы, руководитель межрегионального общественного движения «Семья. Любовь. Отечество» Рябиченко Людмила Аркадьевна. Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона автор ведущей передачи «Территория семьи», руководитель общественного движения «Семья. Любовь. Отечество» Людмила Рябиченко. Мы с вами снова говорим о семье, о том, что ей угрожает, о том, что нужно ее защищать, о том, что то значение, которое семья имеет в нашей жизни, оно невосполнимо и ничем не заменимо. В прошлых передачах мы говорили о том, как происходит в нашем государстве переформатирование, о том, как вводятся в нашу жизнь ювенальные нормы, ювенальные технологии. И сегодня мы продолжаем наш разговор, и хочу с вами поговорить о ювенальных нормах, которые уничтожают в нашей жизни отцовство, и о том, как в нашей жизни уничтожают саму норму. Итак, как же уничтожается отцовство в нашей жизни? Вы все являетесь свидетелями того, как в нашей стране разворачивалась кампания по борьбе с педофилией. Она развернулась не сегодня, не вчера, ей уже 9 месяцев, и в итоге мы имеем следующее. За те 9 месяцев, которые прошли с начала кампании по борьбе с педофилией, а старт ей был дан выступлением депутата Елены Мизулиной на одном из заседаний в Государственной Думе, которая заявила, что все плохие законы принимаются от того, что в Думе существует педофильное лобби. И вот это и было стартом кампании по навязыванию нам представлений, что в обществе существует педофилия и что она имеет безграничный размах. Так вот, безграничное распространение. Так вот, за 9 месяцев борьбы с педофилией количество случаев, которые относятся к этому разряду, по данным уполномоченных по правам ребенка в регионах, выросло в 10 раз. Вот и судите, чему предназначены такие кампании. А как психолог я могу сказать о том, что такие заявления имеют обратный эффект тому, что декларируется. Говорится о том, что у нас есть педофилы, говорится о том, что с ними надо бороться, а на самом деле нас приучают к тому, что педофилия – это обычное явление нашей жизни, что оно широко распространено. Ну уж если в Государственной Думе полным-полно педофилов, то уж простите, в обычном рабочем поселке там. Так вот это неправда. Не должно быть педофилов в нашей жизни. Они не могут быть нормой, они не могут быть широким распространенным явлением. И вообще ребенок не должен знать, что в жизни есть педофилы. Он не должен думать о том, что каждый взрослый предназначен только для того, чтобы совершить над ним насилие. Вы должны же понимать, что мы разрушаем детство таким образом, когда мы со всех страниц, газет, с витрин киосков, с экранов телевизоров кричим о том, что вокруг взрослые только и делают, что совершают насилие в отношении детей. Конечно, детство не остается. Конечно, нельзя войти с взрослым человеком в лифт. Конечно, нельзя отвечать ему на улице. Конечно, нельзя никуда с ним идти. Потому что действительно, когда кругом кричат о педофилии, люди, у которых внутри что-то когда-то было, но они глубоко прятали это, потому что общество это табуировало настолько строго, что об этом даже думать нельзя было без страха быть отнесенным к преступникам. Сейчас такие люди, у которых все это было в зачаточном состоянии, все эти неправильные отношения, они получили подтверждение тому, что таких людей много, раз их много, то, собственно говоря, может быть, они и составляют основную часть населения, а вовсе не те, которым это не нравится. Вот что мы сделали. Мы подтолкнули людей к тому, чтобы они стали извращенцами. Это называется социальной индукцией, и это называется социальным заражением. Нужно обязательно прекратить все эти обсуждения. Нужно ограждать детей от того, чтобы они слышали эти фразы, эти названия, эти случаи, читали, видели. Ведь прежде тоже родители говорили, с незнакомыми людьми никуда не уходи, в разговоры не вступай, куда бы тебя ни звали, не ходи. Но для этого не надо было говорить, что во всем мире полно педофилов. Дети так это понимали, что есть понятия, которые даже не надо разъяснять. Родители говорят, нельзя категорически, и ребенок это понимал. Ну, так все выросли. И не было педофилии, и не было даже слов таких. Были просто люди больные, которые иногда могут причинить зло ребенку. Каждый ребенок знал, что существуют такие люди, но это не значит, что все взрослые такие. Ну вот давайте, собственно говоря, и ориентироваться на это. Также уничтожение отцовства будет происходить посредством еще одного закона. Закона о гендерном равенстве. Закон был внесен в третьем созыве депутатом Лаховой. Думаю, не нужно комментировать авторство. Для обсуждения в Пятой Думе был внесен в Комитет Госдумы депутатом Мизулиной. Вот какая-то странная взаимосвязь прослеживается. Закон говорит о том, что мы должны кинуть все силы на соблюдение гендерных прав. Гендер, как говорит закон, это социальный аспект отношений между мужчиной и женщиной. Друзья мои, социальный – это означает то, как я себя воспринимаю, кем я себя ощущаю в обществе, мужчиной или женщиной. И поэтому социальный аспект отношений между мужчиной и женщиной может не совпадать с биологическими и физиологическими характеристиками. Тем не менее, закон очень мощно предусматривает систему введения в нашу жизнь таких понятий. То есть гендерный пол – это то, кем я себя воспринимаю. Не важно, что я родился мужчиной. Если мне больше по душе женское обличие, женские привычки, то это мое право в рамках этого нового закона вести себя как женщина, позиционировать себя как женщина и, мало того, предъявлять себя активно миру в этом извращенном облике. Потому что закон говорит о том, что если работодатель, к примеру, не захочет соблюдать гендерные права граждан, то он будет подвергнут санкциям, которые предполагают штрафы в пользу лица, гендерные права которого нарушены. Штрафы достаточно большие, ощутимы от 100 до 500 тысяч рублей. То есть штрафы не в казну, а этому гражданину, который себя ощущает не тем, кого он из себя представляет. Вы понимаете, какое поле сразу открывается, просто поле чудес для тех, кто захочет этим воспользоваться. Деньги очень большие, возможности для шантажа открываются немеренные, но мало того, появляются возможности для тех людей, которым по-хорошему надо бы полечиться, входить в нашу жизнь и возможности для этих людей не подвергаться никаким санкциям общества. Вы представляете себе картину, когда приходит, например, к директору школы гражданин и говорит, несмотря на то, что он выглядит как мужчина, он говорит, что я женщина и хочу преподавать вашим детям, директор школы, если закон будет принят, не сможет отказать такому гражданину, потому что он будет рисковать необходимостью выплачивать штрафы лицу, которое к нему обратилось, ну и, безусловно, иметь какие-то административные взыскания от своего руководства. Поэтому это также инструмент уничтожения отцовства. Когда закон будет поощрять нарушение нормы, когда наши мальчики получат возможность
преуспевать не тогда, когда они будут вырастать и становиться мужчинами, а когда они будут, вырастая, становиться женщинами, вот тогда у нас будут уничтожаться отцы. Их просто не будет вырастать. И это тупиковый путь. А что же тогда будет с семьями, в которых нет отцов? Или есть два псевдоотца в одной семье? Это достаточно серьезная опасность. Мало того, мы должны говорить о том, что такой закон, будучи принятым, сведет на нет все попытки наложить запрет на распространение пропаганды извращений и свяжет нам всем руки. Ну, а кому приятно видеть, что твой ребенок идет не по правильному пути развития, а отклоняется в то, что называют специалисты девиациями, отклонениями, извращениями. Давайте сохранять норму, давайте осуществлять защиту нормы, давайте производить действия, которые позволят нам нашу жизнь сделать такой, какой мы хотим. Я думаю, что нет нужды говорить вам о том, как это опасно для каждого из нас. И в этом свете хотелось бы сказать, что поскольку у нас в государстве нет цензуры, то средства массовой информации абсолютно вольны в том, что они пишут, как они пишут, о чем, и какие оценки дают, и к чему призывают. Вот все то, о чем я вам говорила, пропаганда педофилии, пропаганда иных извращений, которые называть-то не хочется, уже осуществляется активно при помощи различных средств массовой информации, в том числе электронных. Вы знаете, когда я говорила со специалистами, я предположила, что нам осталось совсем чуть-чуть до того момента, когда все нормы будут попраны, и все извращения будут введены в нашу жизнь. Меня разочаровали, мне сказали, что этот рубеж мы уже перешли, потому что самые тяжелые извращения уже пропагандируются с рассказами о том, какие случаи произошли, какие были последствия, какие были там повреждения, если это необходимо было описать. И, как я вам уже сказала, все эти действия описательного характера, они осуществляют как раз ту функцию, которая должна вызывать нашу настороженность. Это введение в общественное сознание, понятие, что извращение является частью нашей жизни, и подводя нас на следующем этапе к тому, чтобы мы приняли это как новую норму. Я думаю, что мы с вами все можем предпринимать попытки по тому, чтобы остановить эти процессы. В разных регионах сейчас предпринимаются попытки по введению нравственного контроля над СМИ. На федеральном уровне такие попытки вызывали ожесточенное сопротивление. На региональном уровне это все попроще. И, наверное, давайте тогда двигать процесс снизу. Давайте в регионах объединяться вокруг этой идеи, создавать проекты, делиться ими, проекты местных законов. И давайте вводить их в законодательное поле регионов. Ведь смогли же ювеналы вести в нашу жизнь ювенальные суды именно на этих основаниях. Они создавали пилотные проекты по введению ювенальных судов в Российской Федерации. Таких пилотных проектов было создано 40 и даже более. Давайте мы с вами начнем кампанию по созданию пилотных регионов, по осуществлению нравственного контроля над СМИ. Почему нам это невозможно сделать? Да можно, конечно. Нам нужно просто начать этот процесс. Давайте с вами проанализируем законодательную практику иных стран, тех регионов, у которых это получилось. Давайте соберем юристов вокруг этой задачи. Да здравомыслящих людей намного больше, чем тех, которые переформатируют нашу жизнь, перезагружают ее под какой-то иной формат, который мы не заказывали. Значит, я думаю, что наша общая задача, вы со мной, наверное, согласитесь, в том, чтобы начать работу по ограничению и, наверное, уничтожению всего того потока грязи, который льется на нас, на наших детей, со страниц газет, журналов, экранов телевизоров и интернет-порталов. Давайте с вами вместе начнем такую широкомасштабную кампанию по очищению нашей жизни. Давайте начнем как всероссийский проект «Чистое пространство». Кто нам это мешает делать? Давайте мы сделаем это вместе. И давайте мы защитим территорию нашей семьи, территорию нашей страны, территорию нашего детства, защитим от грязи, которая, как ржавчина, разъедает самые основы нашего бытия, уничтожая их, превращая в прах. Разве наша жизнь достойна того, чтобы превратиться в прах? Нет, не позволим этому случиться, обязательно остановим. Защищайте свою семью, защищайте свою страну, защищайте своих детей, любите их. И помните, что ответственность за все это с вас никто не снимал. Помните, что отвечаете за это только вы. И, конечно же, я приглашаю вас присоединиться к молитве по соглашению, которую каждый вечер в 22 часа читают по всей стране все те люди, которым не безразлично, что будет со страной, с семьей, с детством, с будущим России, и которые находят в себе силы делать хотя бы что-то. Всего вам доброго. У микрофона была руководитель общественного движения «Семья, любовь, Отечество» Рябиченко Людмила Аркадьевна. До свидания.
В эфире радио «Радонеж».На вопросы радиослушателей и читателей газеты «Радонеж» отвечает настоятель храма святителя Мирликийских Николая в Пыжах протоиерей Александр Шаргунов.
Письмо Михаила Берлизева из Санкт-Петербурга. На архиерейском соборе 2000 года, где были прославлены новые мученики-исповедники российские, была принята так называемая «социальная концепция». В основу ее были положены слова апостолов из книги Деяний, процитированные в определении собора: «Должно повиноваться более Богу, нежели человеком». Как известно, именно это помогло многим священнослужителям и мирянам русской зарубежной церкви развеять последние сомнения относительно соединения с Московской патриархией. Теперь у зарубежников уже не было повода обвинять наших иерархов в соглашательстве с безбожной властью и апостасией. Мы радуемся долгожданному объединению, но время от времени все-таки возникает вопрос: так ли гладко в жизни все, как на бумаге? В жизни все всегда труднее и сложнее, но важнее всего чистота принципа, твердый ориентир истины, благодаря которому, даже отступив от верности Христу, можно с покаянием снова возвратиться к Нему. «Должно повиноваться более Богу, нежели человеком», — твердо возвещает апостол Петр первосвященнику и всему собравшемуся Синедриону. Это очень опасное слово. Оно относится ко всем временам и ко всем обстоятельствам, и может встретиться с яростным отказом людей принять это слово. Оно невыносимо для мира, в том смысле, в каком Священное Писание обозначает участь человечества, отвергающего Бога. И вот на что обратим внимание. Какая разительная перемена произошла с апостолами по сравнению с днями, когда они прятались за дверями затворенными страха ради иудейска. Но пришла Пятидесятница, отныне они камень веры, и все христиане призваны быть таковыми, на котором Христос созидает свою Церковь. Мы все близки к ситуации, перед которой ставит нас книга Откровения. Мы участвуем в противостоянии между тем, что апостол называет свободой истины и интересами государства. Сегодня государство может становиться частью мировой экономической и финансовой системы, насаждающей образ стандартизированной жизни, единомыслие без Бога. Для него Церковь — только узор, украшающий эту систему. Мы все знаем об отказе от христианских ценностей в Конституции Объединенной Европы. А Христос говорит ревнителям системы своего времени: «Истина сделает вас свободными». И ответ ему дается типичный для всех систем: «Мы — семя Авраамова». Не имеет значения, какой человеческий институт будет точно так же реагировать в конце истории на того, кто претендует быть несравненно более высоким и более объединяющим, чем кто бы то ни было. Это может произойти даже в церкви, поскольку она не только божественное установление, но тоже человеческий институт. Это реакция, это утверждение истины самой по себе, в себе и собой, одним фактом своего существования и обладанием властью, есть противоборство Христу. Христос был убит из-за этой реакции. Для мира было невыносимо слышать, что Он принес истину не отсюда, что Его истина выше, чем любая система, какой бы она ни была. Враги Христа воспринимали Его слово как кощунственное и богохульное, потому что оно подрывало систему. «Прежде чем Авраам был, аз есмь», — говорит Христос. Так до этого уже пророчествовал Иоанн Креститель. «Из камней сих Бог может воздвигнуть чад Авраамовых». Противостать существующей системе, открыть в ней пролом, значит обрушить все здание, которое строится на иллюзии быть всеохватывающим, универсальным, абсолютным. В дивном, исполненном таинственности видения апокалипсиса, о поклонении всякого создания, находящегося на небе и на земле, сидящему на престоле и Агнцу, на совсем другом языке возвещается то же самое. Основание истины, единственное абсолютное основание, находится в самом Боге. Строящему свою жизнь на абсолютном основании нечего бояться, даже второй смерти. Мы знаем, как поразительно это раскрылось во времена ни с чем не сравнимых гонений на нашу церковь в минувшем веке. Не напрасно сказано о мучениках Христовых: были побиваемы камнями, перепиливаемы, умирали от меча, те, которых весь мир не был достоин. Сегодня нам, в свою очередь, задается вопрос: на ком, на чем реально основано наше личное существование, жизнь нашей семьи, наш общественный выбор? Действительно ли мы устремляемся к Царству Божию? Мы еще не поставлены перед выбором рисковать жизнью ради Христа. Но есть немало в нашей жизни того, о чем мы можем и, видимо, должны рисковать. Наше благополучие, наша безопасность, наша репутация. Прежде всего нам угрожает всякого рода конформизм. Все наши якобы непоколебимые ценности этого мира. Какое представление о счастье и успехе составили мы для себя, для наших детей? Слышим ли мы, применяем ли к жизни эти как никогда актуальные слова апостола? Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги креста Христова. Их конец — погибель, их Бог — чрево, и слава их в сраме. Они мыслят о земном, наше же жительство на небесах. Следующее письмо. Как Бог, воплощенная любовь, может допустить существование ада, вечных, никогда не кончающихся мук? Я не в состоянии этого постигнуть. Может быть, правы современные западные богословы, которые все решительнее отказываются от учения о вечных муках. Анна Игнатьева, город Нижний Новгород. Христос, воплощенная любовь, не может быть безжалостным судьей живых и мертвых. Ужас ада — не дело отношения Бога к человечеству, созданного Его любовью по образу своему и подобию. Ад — создание человека, его злобы и греха. Долгая история человечества показывает нам, на какой ад способен человек. Достаточно одного XX века с его войнами и революциями, печами крематориев и гулагами. Вот где раскрытие греха человека, способного превратить землю в ад. Мы должны обратиться не против злого Бога, но обратиться к Богу страдающему. Ад — пересечение двух тайн. Тайны Бога в бесконечной Его любви к людям и тайны человека, с его способностью отказаться от этой любви. Бог по естеству своему только любовь. Человек же может восхотеть не любить. Человек свободен отказаться от того, что Бог ждет от него. Подобно тому, как он может отвергнуть любовь родителей, даровавших ему жизнь. Господь ждет свободного согласия человека. Он знает, как серьезен наш выбор, и дает жизни вечное измерение. Потому возможность ада не исключается, и спасительным является страх его. Чтобы человек мог услышать своего Бога, предавая себя его любви, ради блаженства быть вечно с ним, сам я отказываюсь от Бога, а Бог любит меня до крестных страданий. Не Бог осуждает и мучает меня, но я Бога. Ад — самое великое мучение для Бога прежде моего мучения. Бог претерпел ад ради моего избавления от ада, и все же я отвергаю Бога. Потому ад — самая жгучая рана в сердце Бога, до ныне распинаемого и отвергаемого миром. Ад — абсолютное несчастье. Это состояние грешника, упорствующего в своем отказе покаяться и принять прощение любовь Господа, в ад сошедшего и с собою вся воскресившего. Страх ада спасителен, как страх Божий, но где нет ответной любви к Богу, там страх ада, по слову одного проповедника, яд, который в течение веков вызывал бесчисленные отравления. От отсутствия внутреннего мира до духовных неврозов, порой до самоубийственного отчаяния, до того ада, который мы наблюдаем сегодня всюду. «Соедините тысячу гиен, — говорит святой Иоанн Златоуст, — это ничто по сравнению с тем, когда человек оказывается лишенным любви Божией». Следующее письмо. Дорогой отец Александр, простите, что я снова искушаю вас вопросом, на который вы столько раз уже давали ответ другим читателям. Но глядя на то, что пережила в последние годы моя семья, и на то, что происходит с нашим народом, я не могу не повторять. А где же Бог? Светлана Власова, город Серпухов. Всякое несчастье, каким бы ни было оно глубоким, лишь явление Божие милосердие. Как узнать это милосердие? Чем больше человек сопротивляется злу, тем более дается ему узнать, что он любим Богом. Разве напрасно церковь поет «Ты еси Бог, творяй чудеса»? Бог слишком любит свое создание, чтобы оставить его в руках дьявола. Дух Святой бодрствует день и ночь над нами. Он требует от нас только веры и большего мужества.
Вы слушали программу из рубрики «Ответы на вопросы». В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации FS-77-27-011 от 12 января 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовой коммуникации и охране культурного наследия.